Внимание! Содержит сцены распития спиртных напитков. Алкоголь вреден для здоровья. Данная книга является художественным произведением, не пропагандирует и не призывает к употреблению любых веществ, вредящим здоровью. Автор и издательство осуждают употребление любых веществ, способных нанести вред здоровью, в том числе запрещенные законами РФ. Александр Майерс. «Пипец котенку». Книга вторая. Глава первая.
«Ты серьезно?» — одновременно восклицают несколько голосов.
«Ну да», — пожимаю плечами.
«Извините, что так внезапно. Мне очень приятно, что вы все пришли меня поздравить, и за подарки спасибо».
Друзья действительно меня побаловали. Преподнесли вязаный свитер с изображением рыжего кота, крутые черные кроссовки, настоящий охотничий лук и большую коробку пирожных корзиночек. Мне все понравилось, но лук особенно. Компактный, тугой, легкий. Грихе пришлось постараться, чтобы его достать. А мне он пригодится. Неплохое оружие для охоты на изнанке. Наловчусь накладывать печати на стрелы, и тогда берегитесь, монстры.
«Нет, Котя, погоди», — встает Григорий. «Ты хоть объясни, в чем дело? Что за внезапность?»
«Такой вот я внезапный парень», — широко улыбаюсь. «Решил, что раз мне уже 18, нечего в интернате сидеть. Отправляюсь во взрослую жизнь». Продолжают доставать, но я отнекиваюсь. Не сразу, но удается сменить тему разговора. Какое-то время сидим, доедаем пирожные и допиваем чай. Потом все расходятся. Остаются только самые близкие. Григорий с Соней, Света и Кристина.
«Рассказывай», — требует Порох.
Вздыхаю. «Сказал же, не хочу я больше тратить время в приюте. Стану охотником, как и собирался. Макры, деньги, два ствола. Один в руке, другой в штанах». «Пошляк!» — возмущается Светочка и пихает меня в плечо. «Мы тебе не верим».
«Что ты мнешься, Яр?» — хмурится Григорий. «Рассказывай, здесь все свои».
Оглядываю небольшую компанию и понимаю, что здесь действительно все свои. Друзья. Те, кто стал мне близок в новой жизни. Ладно, короче, я попросил Степана Карповича разузнать о своих родителях. Он выяснил, что я могу быть бастардом барона Мурлыкина из Астрахани. Отправился туда, чтобы узнать подробности, и его убили.
«Как убили?» —
пищит Кристина и прикрывает рот ладошками. «Очень просто. Нет у нас больше оракула. Думаю, что дворяне узнали о его расследовании и устранили беднягу. Я намерен с этим разобраться и доказать, что во мне течет благородная кровь, ну а потом и титул получить». Не обращая внимания на огромные глаза друзей, встаю и надеваю подаренный свитер.
«Блин, какой удобный!
Спасибо, Светочка!»
«Сама вязала», — ошеломленно шепчет та. «Так ты, выходит, благородный?»
«Да, наполовину, по крайней мере. А может, на обе половины. Насчет отца почти верняк, а вот насчет матери непонятно. Меряю кроссовки, делаю несколько шагов туда-сюда.
Кроссовки тоже супер. Гриха, Сонечка, спасибо. Пригодятся наизнанке».
«Пожалуй», — начинает Соня, но Порохов ее перебивает.
«На какой еще изнанке?» — хмурится он.
«На обычной. Перед тем, как ехать в Астрахань, собираюсь разок-другой сгонять на охоту. Надо прокачаться, а то вдруг придется аристократов мочить. Они, ребята, сильные».
«Я с тобой», —
решительно встает Гриха и Соня вместе с ним. «И я», — подскакивает Светочка. Кристина молчит, но тоже зачем-то встает, скромно пряча глазки.
«Тьма, меня пожри, как приятно! Я только что сказал, что собираюсь охотиться на монстров и биться с дворянами, а мои друзья готовы прийти на помощь».
«Куда вы все собрались?» — хмыкаю. «Гриха, ты спортсмен, а не охотник. У тебя в апреле Кубок Сибири, летом всероссийские соревнования».
«Ну и что?» — бурчит тот.
«А то, что Бернард меня с потрохами сожрет, если я тебя с собой потащу. Девочки, про вас молчу, сами понимаете». Ребята переглядываются. Порох скрипит зубами, но кивает.
«Ладно, ты прав. Но если помощь понадобится, сразу зови. Готов кому угодно морду набить. Хоть аристократу, хоть кому».
«Спасибо, Гриха». Хлопаю парня по плечу. «Ты лучше мировым чемпионом стань, а дворянские морды и я сам набью. Но если придется туго, обязательно тебя позову».
«А я все равно с тобой», — топает ножкой Света.
«Милая, не глупи, пожалуйста. Это приключение не для тебя. Мало Тараса было».
«То есть ты меня бросаешь?»
Голубые глазки девушки наполняются слезами. Порохов переглядывается с Соней и мотает головой в сторону выхода. Парочка уходит, Кристина следом за ними. Бросает на меня печальный взгляд, но ничего не говорит. Флейтистке тоже наверняка не хочется со мной расставаться. Она, конечно, всю дорогу была на вторых ролях. Света занимала место моей официальной девушки, а Кристи была просто подружкой, с которой мы время от времени предавались похоти. Эта роль ее вполне устраивала и устраивает. Однако я знаю, что Кристина собирается поехать в Москву и поступить в консерваторию, так что нам в любом случае не по пути. Светочка уже не сдерживается, плачет. Ничего не говорю, просто прижимаю красавицу к себе и стоим так несколько минут, пока моя рубашка превращается в мокрый носовой платок. «Вот, значит, как», — всхлипывает Света, немного успокоившись. «Ты узнал, что благородная и теперь простая девица из приюта тебе больше не нужна?»
«Да что за глупости?» — улыбаюсь, стирая слезки щек девушки. «Просто подумай сама. Наизнанке тебе делать нечего. Ты даже не одаренная. Погибнешь, даже если ни одного монстра не встретим. А в разборке с дворянами тебе тем более соваться нельзя».
«Да с чего ты взял, что я собираюсь лезть в драку?» — восклицает Светочка и сильно бьет меня ладошкой по плечу. «Я же не дура. Я просто хочу быть с тобой. Ты же будешь где-то жить. Вот я буду за порядком следить, еду готовить, заботиться о тебе. Как, ну, жена», — тихо заканчивает она.
«А, вот оно что. Тогда ладно, поехали».
Глаза девушки становятся огромными и моментально высыхают. «Ты серьезно?» — шепчет она.
«Конечно». Пожимаю плечами. «Я почему-то решил, что ты хочешь со мной охотиться и так далее. А если будешь просто обеспечивать тыл, то я не против, даже за».
«Блин, зачем я это делаю?» По факту согласился на то, что Светочка станет моей женой. Пусть неофициальной, но с ее точки зрения разницы почти нет. А ведь я уже нафантазировал, как сниму квартиру и буду каждый день водить туда разных девчонок. Теперь придется отдельное место искать или на гостинице тратиться. Хотя, возможно, мы решим со Светочкой этот щепетильный вопрос. Она ведь почти наверняка в курсе, что Кристина время от времени играет на моей флейте. И не против, иначе бы давно предъявила претензии. Предпочитает не обращать внимания, зная мою самцовую сущность. Ай, ладно, забегаю вперед. Да и сексуальное разнообразие сейчас не самый насущный вопрос. В общем, решаем, что Света тоже напишет заявление на досрочный выпуск. Отправимся в город вместе. Мне и правда надо завершить несколько дел перед тем, как мчаться в Астрахань. В заначке лежит родовой перстень Кузнечиковых, найденный в сейфе Бердыша. Возможно, я смогу заручиться поддержкой одного рода в будущем противостоянии против другого. Кстати, нельзя забывать, что у меня есть контры с Ротановыми. Маргарита озлоблена за разбитый кувшин. Может и натравить кого-нибудь. Это если они там в роду еще не поняли, что в кувшине была Люсиль, и я ее присвоил. В общем, знакомство с дворянами лишним не будет. Придумаю, как выжить из возврата перстня максимум. Кроме кольца Кузнечиковых, у меня есть парочка долговых расписок, тоже написанных либо знатными, либо просто обеспеченными людьми. Позволят получить или деньги, или услугу. А еще таинственная нефритовая пирамидка, за которой, как мне кажется, скрывается нечто особенно интересное. Ну и всякие другие делишки по мелочи. Китайца надо навестить, оружием закупиться, получить лицензию охотника, жилье в городе опять же найти. Много дел. А когда их было мало? С тех пор, как появился в этом мире, кручусь без остановки. И правильно делаю. Движение — жизнь, стабильность — застой. А то и вовсе отстой. Вперед и вверх, ни дня без приключений, вот мой девиз. Для начала завершу дела в интернате. Есть здесь кое-что. Отправляю Свету к Августине Филипповне писать заявление. Сам иду в противоположную сторону, в кабинет ведуна. Надеюсь, там еще никто не шарился. Надо забрать тетрадь, где записаны мои воспоминания о прошлой жизни и результаты наших исследований. Да и вообще, может, найду какие-нибудь улики. Или другие полезные штуки, которые Степану Карповичу все равно уже без надобности. Воровство? Мародерство? Ни в коем случае. Я ведь использую все, что найду, чтобы отомстить за ведуна. Возле двери в кабинет Степана стоят два интернатских гвардейца. Внутрь не торопятся. Может, старшего ждут или еще что. Прохожу мимо, не глядя на них, как будто мне нет дела, а сам думаю, как бы их отвлечь. Захожу за угол, закрываю глаза и ныряю в духовное пространство. Под сияющим сигилом поглощения маны сидит моя питомица Люсиль.
уже почти привык к этой белой летучей мыши. Проведя 2 недели со мной, магическая животинка восстановилась и перестала выглядеть жутко. Уже не такая истощенная, с блестящей пушистой шерсткой и здоровым блеском страшных красных глаз. Даже мордочка вполне себе миленькая. Кстати, летунья не похожа на обычную летучую мышь, скорее на собачку с большими глазами. И лапы у нее 4, а не руки-крылья. «Привет, Люсиль!»
«Добро пожаловать, хозяин!» — восклицает та.
«Добро пожаловать? Это ты у меня в гостях, а не я у тебя!»
«Знаешь, хозяин, я тут больше времени провожу, чем ты, поэтому как посмотреть?»
«Ладно, некогда спорить», — прерываю я. «Ты что-нибудь кроме целительства умеешь?»
«Умею», — кивает Альбиноска. «Магия поддержки в 2 словах».
«А если не в 2?»
«Защитные и поисковые заклинания, эхолокация, ночное зрение, ультразвук, чтобы животных и монстров отпугивать».
«Большую часть из этого я и сам могу», — хмыкаю.
«Так если я буду делать, энергию тратить не придется», — подмигивает Люсиль.
«Правда, что ли? А где ты потом будешь восстанавливать ману? Не от моего ли сигила?»
«Жадина», — фыркает летучка. «Все равно 2 мага лучше, чем 1. Но если на чистоту, то мой конек — это целительство, остальное трудновато дается. Коль энергии жалко, лучше ничего, кроме лечения, от меня не проси».
«Да не жалко», — машу рукой. «Просто хочу понимать, чем ты можешь быть полезна».
«Хотя бы тем, что я красавица».
Люсиль расправляет крылья. Обращаю внимание на то, что порванное левое крыло у нее так и не восстановилось. «Слушай, если ты такая классная целительница, почему крыло не починишь?»
«А, это...» Мышка с грустью смотрит на свою травму. «Не могу. Долгая история. Потом расскажу».
«Ну и правильно. Мне некогда сейчас выслушивать слезливые исповеди. Хотя, конечно, очень интересно, почему моя питомица не может летать, и можно ли это исправить. Мне нужно попасть в кабинет, а перед ним трутся 2 охранника. Сможешь отвлечь?»
«Запросто», — отвечает Люсиль. «Я вообще-то еще и гипнозом владею».
«О как!» — воодушевляюсь я. «Вот это действительно полезная штука. Давай-ка загипнотизируй этих 2. Выныриваю из духовного пространства, призываю Альбиноску. Она появляется у меня на плече и мотает головой, мол, пошли. Выхожу из-за угла и направляюсь к охранникам. Люсиль свистит, привлекая их внимание. Мужчины смотрят на нее и успевают только удивиться, а потом я чувствую, как действует незнакомая мне магия. Лица гвардейцев становятся пустыми, как у спящих. Глаза не могут оторваться от Люсиль. «Вас вызывает начальник», — говорит мышь. «Не спешите. Идите медленно и забудьте, что вы сейчас видели меня и Ярослава Котова».
«Есть», — отвечают служивые, разворачиваются и топают по коридору. «Так просто?» — удивляюсь я, глядя им вслед.
«И сколько людей одновременно ты можешь загипнотизировать?»
«Сейчас не больше 2-3», — отвечает Люся. «Зависит от их воли. И запомни, нужен прямой зрительный контакт. И если использовать только слух, тоже может сработать, но тогда не больше 1 человека».
«Хорошо, понял, спасибо».
Альбиноска исчезает в духовном пространстве, а я проникаю в кабинет Степана и запираю дверь изнутри. Так, надо поторопиться, времени у меня не так уж много. Охранники могут скоро вернуться. Обыскиваю стол ведуна, все ящики и даже мусорное ведро, в котором валяются скомканные бумажки. Нахожу несколько записей, связанных со мной и изучением моих магических способностей. «Эх, Степан Карпович, что ж так неосторожно? Кучу следов оставили». Пихаю записи в карман, продолжаю поиски. Тетрадь с моим жизнеописанием не нахожу. Значит, либо ведун забрал ее с собой, либо спрятал где-то еще, потому что ни на книжных полках, ни в других местах тетрадки нет. Если он забрал ее с собой, это плохо. Недоброжелатели могли найти тетрадь и получить сведения обо мне. Конечно, имя там не указано, но если постараться, можно выйти на меня. Еще один повод наведаться в Астрахань. Замести следы не помешает. Попадаются несколько книг, связанных с перерождением душ и исследованиями попаданцев. Похоже, Степан Карпович действительно серьезно интересовался этой темой. В книгах полно закладок и пометок. В конце концов, добираюсь до книжки тайника, из которой оракул когда-то вытащил кулон и подарил мне. Внутри лежит сложенная 4 записка, на которой сверху стоят буквы «Я К». «Ярославу Котову 100 пудов». Разворачиваю записку и чувствую, как активируется какое-то заклинание. Читаю.
«Ярослав, записка зачарована. Если ее возьмет кто-то другой, бумага тут же сгорит. В твоих руках она продержится минуту. Скорее всего, если ты это читаешь, меня нет в живых. Я прошу об одном. Не пытайся мстить за меня и не вздумай сам тягаться с Мурлыкинами. Это того не стоит. Я подозревал, что меня могут убить, но специально не стал тебя волновать. Прости. Оставляю тебе кое-что. В подвале интерната есть комната, где хранится старая мебель. В обивке зеленого кресла я спрятал тайник. Всего хорошего. Не поминай лихом. Твой друг Степан». Успеваю дважды перечитать записку, а потом она воспламеняется и через секунду превращается в пепел. Ого. Вот так, значит, да? Подозревал, что его могут убить. Чего бы это? Странно. Или с моим происхождением все еще сложнее, чем говорил Степан Карпович. Зря он рассчитывал, что эта записка меня остановит. Да я, наоборот, теперь еще сильнее хочу докопаться до правды. Наивный вы человек, Степан Карпович. Были. Что ж, ясненько. Походу, в этом кабинете ловить больше нечего. Надо сгонять в подвал, заодно заберу свою экипировку. Винтовку, поврежденную кирасу и все остальное я оставил в той же заброшенной комнате, где они хранились до этого. Перед этим захожу к Бернарду. Сообщаю, что покидаю приют. Тренер вообще не удивляется, только спрашивает.
«Жить где будешь?»
«Посмотрим. Света со мной едет, надо квартиру снять».
«Еще и девку с собой тащишь. Ладно, слушай».
Датчанин складывает руки на груди.
«Я арендовал отличное здание для нашего спортивного клуба. Сейчас в залах идет ремонт, но на втором этаже там есть помещения, которые я собираюсь использовать под кабинеты. Можешь занять любое из них».
«Ого, спасибо, тренер», — пожимаю Бернарду руку.
«Условия там не царские, конечно, но все нужное есть. Зато денег сэкономишь».
«Деньги мне понадобятся, соглашаюсь. Заодно прослежу, чтобы работники не халявили».
«Да-да, проследи. Только чтобы они не разбежались потом. Отличный свитер, кстати».
«Света связала», — хвастаюсь. Беру у тренера взаймы большую спортивную сумку, отправляюсь в спальную комнату, собираю свои личные вещи. Затем прохожусь по тайникам. Забираю деньги, лежащие за плиткой в туалете и в погребе под кухней. Лесной тайник уже пуст. Всего у меня 33 тысячи рублей, ну, чуть меньше. Впрочем, эта сумма все равно солидная. А еще у меня есть макры, клыки чудовищ, акции пароходной компании и расписки. Так что бедствовать не буду. Главное не начать транжирить эти деньги. А то я могу. После этого отправляюсь в подвал. Винтовку приходится разобрать, чтобы влезла в сумку. Кирасу с дырой на боку надеваю на себя, а сверху зимнюю куртку. Незаметно вроде. Да и вообще, какая мне разница? Я уже официально не воспитанник. Могу ходить в чем хочу. Отыскиваю комнату, где складирована старая мебель. Подхожу к зеленому креслу, ощупываю его и карманным ножом вскрываю обивку. Достаю небольшой деревянный пенал и открываю. Нифига себе! Я чего угодно ожидал, но точно не этого.